Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В прямом эфире радио «Радонеж», протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма святителя Иннокентия в Бескудниково. Как обычно, вы можете задать вопросы в прямом эфире по телефону радио «Радонеж». Хорошо вам, наверное, известно, но я повторю. 8-495, это код города Москвы, 959-5939. 959-5939. Я готов ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, звоните. С радостью с вами побеседую, как и обычно. Сегодня для того, чтобы начать отвечать на ваши вопросы, кое-какие уже из вопросов поступили по интернету, но я начну с той темы, которая наверняка беспокоит многих из вас. Это тема суеверия. Суеверие, о котором я поговорю чуть позже, большая очень проблема в нашей православной церкви, да и вне православной церкви. А сейчас я хотел бы напомнить, перед тем, как начать говорить об этом, хотел бы напомнить, что сегодня такой хороший юбилей, наш исторический юбилей, юбилей российский, юбилей битвы при Калке. Она произошла в 1223 году, именно вот в этот день, который сегодня у нас есть. И, как известно, русские люди в этой битве проиграли войскам монголо-татар. Это была жестокая битва, это был жестокий урок. Это был период раздробленности княжеств и... Как известно из истории, превосходившее монголо-татар войско русских князей, пришедших из разных уголков русской земли, не смогло победить их даже в присутствии временных союзников, половцев. Оно было разгромлено жесточайшим образом, и это знаменовало начало монголо-татарского ига на нашей земле. Первые ласточки полетят победы гораздо позже, когда святой князь Дмитрий Донской вместе с иноками Пересветом и Ослябией придет на Куликовское поле. С ним придут еще 18 князей из удельных княжеств и разгромят войска хана Мамая. Кстати говоря, завтра день святого князя благоверного Дмитрия Донского. Так что вот эти два события, два этих воспоминания наших исторических, они стоят совсем рядом. И, собственно, что они знаменуют, на мой взгляд? Знаменуют они то, что когда мы едины, тогда мы побеждаем. Когда мы разрознены, когда мы друг с другом ссоримся и грыземся, то мы проигрываем внешнему врагу, будь то враг того времени, монголы-татары, будь враг более поздних времен. Увы, в нашей истории достаточно примеров поражений, к сожалению, не только победы были в истории России. И доходя до дня сегодняшнего, тоже сложные и тяжелые времена и в военном плане, и в моральном плане, и в любых других планах. Впрочем, когда они были легкими. Но исторические уроки надо учить, потому что если мы не учим исторические уроки, то мы обречены каждый раз повторять одно и то же и каждый раз приходить первый раз как бы в первый класс. Так что помолимся святому князю благоверному Дмитрию Донскому, память которого завтра празднуем, и помолимся за всех тех воинов, которые положили жизни свои за Отечество, начиная с древних времен, из битвы при Калке и до нынешних времен. Впрочем, мы и так молимся о них. Теперь перейдем к той теме, которую я заявил. Тема — это суеверие. Суеверие вообще в современной практике, в современном мире — это все то, что заставляет нас уйти от повседневности и уповать на высшие силы. Это прям буквально чуть ли не определение суеверия. Но под это определение можно подвести в том числе и православную веру. И любые другие веры. И вера даже в самое настоящее, истинное с точки зрения православного христианства и любой другой религии. Вот это и называют современные люди суеверием. Мы же называем, конечно, не это суеверием. Суеверием мы называем суетную, тщетную веру. Веру по преимуществу, конечно, во всевозможные приметы, предрассудки. Это ложные верования. Они происходят от духовной прелести и сбивают христианина с истинного пути. Они побуждают его верить разнообразным приметам, явлениям. Я подготовил для вас изучение афонских старцев, которые говорят как раз о суевериях. Может быть, вам это покажется интересным и будет полезным. Человеку невнимательному и ведущему рассеянный образ жизни представляется, что все течет своим чередом. Все события являются результатом случайного стечения обстоятельств. Такие люди обычно бывают в то же время суеверными. Большое значение придают влиянию звезд на человеческую жизнь. Следят за всякими глупыми предметами. Например, чтобы кошка не перебежала дорогу, чтобы не рассыпать соль на столе, не здороваться через порог, не спать ногами к дверям и так далее. У некоторых суеверных людей количество таких примет достигает огромного числа. Но напрасно эти люди усложняют свою жизнь. Если на все эти глупые суеверные приметы не обращать внимания, то будет лучше всего, ибо всем миром вообще и жизнью каждого человека, в частности, управляет Бог. Это преподобный Паисий Святогорец, афонский монах и подвижник. Всем миром вообще и жизнью каждого человека, в частности, управляет Бог. Казалось бы, простая мысль, но как трудно эту мысль проводить в жизнь, как трудно этой мысли соответствовать иногда. Люди верят во все, что угодно, но не верят в промысл Божий, который направляет каждого человека, и даже зло направляет к добрым последствиям, а всякому добру вспомоществует. Это определение промысла Божия, и вот человек, который в промысел Божий верит, он уже не верит во все эти приметы, во все эти суеверия. Вот еще. Лукавый водит людей за нос. Он стремится заставить человека бояться собственной тени, чтобы он перестал чувствовать себя свободным. Вместо того, чтобы пойти в церковь, он начинает метаться по колдунам, экстрасенсам, гадалкам и медиумам, тем самым губя свою душу. Вот это вот очень тоже важная вещь. Не просто суеверие, не просто безразличное отношение к своей вере, не просто вера в какие-то мелкие приметы, даже смешные иногда люди со смехом реагируют даже и вот на свою веру, суетную и ложную. Между тем, смех тут неуместен. Люди губят свою душу, по учению архимандрита Филофея, который я только что прочитал. А вот преподобный Иосиф Исихаст говорит так. «Человек становится посмеянием для бесов, и тогда они издеваются над ним с помощью картины, видений, явлений и откровений, символов и чисел, предрассудков и гаданий и целой кучи суеверий. Бог да сохранит от такого извращения». И это действительно так. Действительно, бесы начинают издеваться над человеком с помощью вот этих самых картин, видений, явлений, откровений, символов и чисел. А у нас даже, как вы знаете, возьми любую почти газету, там вы найдете и астрологический прогноз, и прогноз какой-то еще на будущее, какой день хороший, какой день плохой, как планеты встали. И все это выдается за какую-то игру иногда, но ведь люди и верят в это. И даже те, кто уговаривает себя, что они просто случайно посмотрели в этот гороскоп, когда придет вдруг в течение дня необходимо сделать что-то, что противоречит этому гороскопу, они 100 раз подумают, прежде чем начать то или иное дело. Хорошо ли это? Ну, каждый может ответить на этот вопрос легко. Конечно, это не просто нехорошо, но это есть посмеяние для бесов. Человек, то есть, становится посмеянием для бесов. Преподобный Никодим Святогорец говорит, «Многие животные оказываются мудрее и умнее нас, ибо они, не изучая астрономию и не исследуя движения звезд, по своей природе от рождения способны предвидеть будущее». Вот животные оказываются мудрее людей. Действительно странная история. Будущее эти животные могут предвидеть. Действительно, и погодные явления, и явления стихийные, и бедствия различные. Кто-то спасся, даже следуя какому-то животному инстинкту, следует за своей собственной домашней собакой, которая неожиданно вдруг начинает рваться, метаться и уводить человека от того места, где происходит, скажем, землетрясение или какое-то стихийное бедствие. Они действительно от рождения способны предвидеть то будущее, которое человек не в состоянии предвидеть. И вот действительно оказывается, по словам преподобного Никодима Святогорца, что многие животные оказываются мудрее и умнее нас. Еще одно изречение архимандрита Филофея, игумена монастыря Каракал, ученика старца Ефрема Филофейского. «Сатана делает людей посмешищем. Зачем нам зависеть от каких-то смехотворных примет? Мы должны оставаться такими, как нас сотворил Бог, свободными. Господь наш Иисус Христос освободил нас от тирании дьявола и смерти. Когда мы, наконец, это поймем?» Вот тут важно, перед тем, как ответить на звонок, который поступил, я отмечу то, что важна очень мысль, вот это архимандрита Филофея, о свободе. Бог сотворил нас свободными, потому что сам Господь свободен, и мы не должны поддаваться рабству вот этих безумных примет. Пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Добрый вечер, батюшка, меня зовут Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Давно хотел задать вопрос, простите, что не по теме. Имею дома несколько икон, родовые старые иконы, которые требуют уже особого отношения, реставрации. Хотел бы заняться реставрацией, ну не заняться, а отдать в реставрацию. Может быть, вы порекомендуете, подскажете какие-то мастерские, потому что сейчас интернет кишит всевозможными предложениями. И, соответственно, чем больше предложений, тем меньше доверия всем этим людям. Может быть, есть у вас положительный опыт, куда можно обратиться за профессиональной реставрацией икон?
К сожалению, это, конечно, очень большая проблема, и для меня тоже это проблема. У нас в храме работает мастер. Он, наш храм еще не до конца расписан, но его знакомые, соратники, так сказать, по мастерству, они берутся за реставрацию. Я, к сожалению, не могу отвечать за качество их работы, но то, что для нас они делали, меня, в общем, вполне устраивает. Я, к сожалению, не могу сейчас дать вам контакты эти, потому что я просто не ожидал такого вопроса и не взял с собой. Но, возможно, вы можете обратиться в храм святителя Иннокентия в Бескудникове, в котором я служу, и там я постараюсь вам помочь уже предметно, лично. Здесь я, к сожалению, просто не был готов и не могу конкретно дать ответ на... не могу дать контакты. Но это я согласен, эта проблема действительно чрезвычайно, чрезвычайно большая, потому что хотелось бы отреставрировать хорошо, а много людей, которые действительно берут деньги, но, и которые называют себя хорошими специалистами, но потом последствия того, что они делают, бывают весьма печальным. Я с этим сталкивался, и ни одна икона, к сожалению, опять-таки, да, будучи отреставрированной, в кавычках, а через очень короткое время приходила совершенно в негодность, по-моему, даже в худшее уже даже состояние, чем была до этой псевдореставрации. Поэтому вопрос очень уместный. Позвоните, попробуйте мне позвонить в храм святителя Иннокентия. Телефон легко в интернете найти, и мы с вами поговорим более предметно тогда. Я пока продолжу о суевериях. Я не собираюсь всю беседу проводить, ну, о суевериях, мне просто показалось, что это очень актуальная и важная тема. Я отвлекусь сейчас от цитат святых отцов. Я вспомнил сейчас одну из лекций Алексея Ильича Осипова, нашего дорогого и любимого человека. У меня тоже в свое время преподавал, да и у кого только он не преподавал. Те, кто с ним сталкивался лично, его, конечно, очень любят чисто по-человечески. Действительно, человек высоких человеческих достоинств, молитвенник, аскет. И человек, конечно, который вложил очень много души в каждого из воспитанников московских духовных школ. Он говорит о суеверии в необычном несколько аспекте. В одной из лекций он спрашивает людей, которые собрались к нему, какой из икон нужно молиться от страсти винопития. И люди довольно легко отвечают на этот вопрос. Они говорят, да, ну, конечно, надо молиться неупиваемой чаше. И Алексей Ильич продолжает вопросы и говорит, а вот, например, если есть Казанская икона Божьей Матери или Иверская икона Божьей Матери, им нельзя молиться? Ну, казалось бы, такой очевидный совершенно вопрос. И люди вот от этого очевидного вопроса приходят действительно в недоумение, потому что одни продолжают утверждать, что вот можно, конечно, молиться, понятно, никто не скажет, что нельзя молиться перед Казанской иконой Божьей Матери об исцелении от недуга пьянства, но все же лучше поехать в Высоцкий монастырь, все-таки лучше, конечно, там помолиться, потому что там молитва гораздо более действенна. А вот Алексей Ильич утверждает, что это и есть суеверие, что молиться, конечно, можно далеко не только перед иконами определенными, перед которыми когда-то происходили чудеса, и перед которыми сейчас чудеса происходят. Но, конечно, все дается абсолютно по вере. Разве мало людей, которые ездили в Высоцкий монастырь, и ничего у них не получилось, потому что ехали не с тем, чтобы собрать свои силы, помолиться Богу и своими силами взяться, наконец, за избавление от греха, пьянства, а надеялись, что все произойдет само собой, легко. Пришел, помолился, может быть, какую-то небольшую лепту внес, деньги заплатил какие-то, свечку поставил. И вот, ура, произошло чудо. Пришел домой, никакой тяги к спиртному или к наркотикам нет. Все, по милости Божией, совершилось. Хорошая же, да, история. Но, к сожалению, далеко бывает, конечно, и такое. И я свидетель тому, что бывало такое, да, это есть. Но далеко не всегда. И обычно такие чудеса происходят с теми людьми, которые глубоко поверили. Я вам скажу больше. Люди, которые не ездили, но верили, тоже получили исцеление. От кого получают исцеление? Конечно, от самого Господа Бога. Что надо приложить? Свои усилия. И верить только в чудодейственную силу какой-то определенной иконы, которая где-то далеко находится, которой достаточно только приехать, не прилагая никаких усилий собственных, приложиться к ней и тут же получить чудодейственное действие, ощутить на себе, это, конечно, весьма-весьма самонадеянно. Вот Алексей Ильич называет это вообще суеверием. Отчасти, может быть, не полностью, отчасти я с ним согласен. Все-таки люди предпринимают, когда усилия какие-то, это тоже знак, на самом деле, веры. Веры, может быть, не вполне полноценной. Веры в то, что если ты приложишь усилия вот такого рода, то Господь, взирая на твои усилия, поможет, и Божья Матерь поможет. Но все же усилия надо принимать и другого рода. Усилия избавиться от греха. Просто так дьявол свою жертву не отдает. А любая одержимость, в том числе и грехом пьянства, и любым другим пороком, это, без сомнения, некоторая степень одержимости. Одержимости определенным бесом. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду это мнение нашего заслуженного профессора московских духовных школ о том, что даже и паломничество, в том случае, если оно совершается с упованием только на чудодейственную силу конкретной иконы, а не самой Пречистой Богородицы Марии или самого Спасителя, если это так, то это тоже может быть суеверием. Вот теперь вернемся к изучениям преподобных отцов Афонских. Итак, преподобный Иосиф Исихаст пишет: «Ум – это эконом души». Эконом – это управляющий. Эконом не в том смысле, в котором сейчас у нас это принято интерпретировать. Эконом души – это человек, который не экономит, а управляет душою. Ум – это управитель, другими словами, души, который приносит пищу, то, что ты дашь ему ты. И так, когда он мирен, и ты даешь ему что-нибудь хорошее, имеется в виду ум, что ему нужно, он переносит это в сердце. Сначала он очищается от всех предрассудков, в плену которых находился в миру. Какие предрассудки? Ну вот об этом говорит, например, апостол Павел в послании к Галатам. Он говорит: «Времена наблюдаете, и сроки, боюсь, не напрасно ли я трудился в вас». Вот почитайте послание апостола в Галатам, и он говорит даже о том, что у вас, у которых как бы перед глазами Христос предначертанный, и вы оставляете здравое учение и поклоняетесь ложному. Под ложным учением понимается наблюдение времен, сроков, звезд и все те суеверия, о которых мы сейчас с вами говорим. Вот это было и тогда, это есть и сейчас, может быть, в меньшей степени. Но поймите, что душа человеческая не может находиться пустой. Она обязательно будет чем-то заполнена. И одно из очень важных качеств, свойств души – это способность ее к вере. Вера и надежда – они такие сродные вещи, сродные добродетели. И с надеждой должен, говорит апостол, тот же Павел, даже тот, кто пашет землю, орай орати и молотяй молотите, с надеждой упования, говорит он. Это очень важно верить, это очень важно надеяться на то, что зерна, которые ты бросил в почву, дадут свои всходы. Это вполне бытовая такая вера, но без нее невозможно никакой род деятельности. Начиная свое дело, ты веришь, что ты, возможно, хотя бы возможно, его закончишь. И на этой вере, на этой надежде держится очень многое. А теперь опять преподобный Паисий Святогорец. «Чтобы дьявол не прельстил нас с помощью фантазии, воображения». Воображение – вещь хорошая, и если она используется с толком,
кто обладает великой силой. Люди, подверженные прелести, воображают увиденное или прочитанное ими так, как им хочется, а потом верят, что картина, нарисованная их воображением, является действительной. Для того, чтобы эти несчастные получили помощь, им следует находиться под постоянным духовным наблюдением, потому что дьявол постоянно обводит их вокруг пальца. Важная мысль о том, что несчастным этим, которые верят в картины, нарисованные их собственным воображением, нужно находиться под духовным наблюдением. Что это значит? Ну, вообще, самое простое – это иметь духовного отца. Но вы спросите, а где же сейчас найти такого духовного отца? Вот Феофан Затворник, преподобный, он говорил, у него было учение о так называемом названном духовном отце. Вот где ты пришел в себя, где ты почувствовал необходимость руководства духовного, там ты подвязайся. Монах ты, значит, подвязайся в монастыре, и названный твой духовный отец – это тот человек, который управляет этим монастырем, то есть игумен этого монастыря. Если ты пришел в себя и решил, что тебе нужно духовное руководство на приходе, то вот тебе на приходе названный духовный отец. И это священник, который на этом приходе служит. Исполняй все то, что он говорит тебе на исповеди, спрашивай у него в недоуменных случаях о духовных всяких проблемах, вопросах. То, что он ответит тебе, старайся исполнять. Конечно, названный духовный отец может вести до поры до времени, до определенного духовного уровня, которого, к сожалению, часто никто не переходит на наших приходах, а остаются всегда на том уровне, на котором входили, а иногда и даже ниже того уровня, на котором входили в церковь. Но если человек перерос, то Господь пошлет ему уже не названного духовного отца, а духовного отца, который удовлетворит его духовные нужды. В этом вы можете совершенно не сомневаться. И в особенности, конечно, тем людям, которые просят у Бога послать им такого настоящего духовного отца, который будет руководить ими среди вот этих перипетий жизни нашей бурной. И тогда, вот как преподобный Паисий Святогорец говорит, дьявол не будет постоянно обводить вокруг пальца такого человека. Еще из архимандрита Филофея, игумена монастыря Каракал. «Мы не должны бояться того, чего нам не стоит бояться. Очень печально, когда люди, порой образованные и ученые мужи, имеют такие фобии и психологические зависимости». Вот каким языком говорит архимандрит Филофей, современным языком, фобии, то есть страхи, психологические зависимости. Люди, конечно, это иногда даже похоже на некоторую одержимость. Вот, скажем, может быть, некоторые помнят хороший очень фильм, который я очень люблю, который называется «Лучше не бывает» с известным артистом Джеком Николсоном, он там еще не старый совсем, и он, сюжет нет смысла пересказывать, но у него есть фобия, он боится наступать на линии на асфальте, асфальт лопается, трескается под влиянием времени, и он перепрыгивает с целого кусочка на целый кусочек, думая, что таким образом он избежит какого-то несчастья. Это действительно такая вот одержимость. Ну, там человек больной. Вот. А сколько таких людей бывает в жизни, которые тоже прочертили для себя искусственные какие-то линии, которые боятся пересекать и стараются соответствовать тем представлениям, которые у них родились, Бог весть под влиянием каких событий. Скорее всего, в детстве все это произошло. Вот архимандрит Филофей говорит, фобии психологические зависимости, говоря языком современных психологов, психоаналитиков, они действительно говорят, что многое рождается совсем не оттуда, откуда мы думаем. И для человека порой это загадка, но кто может нас освободить? Вот это всегда разговор о свободе. Несколько раз это слово уже употреблялось в тех цитатах, которые я вам приводил. Это всегда разговор о свободе, освобождение от тех вещей, которым подвержены люди, погруженные абсолютно в современную действительность, в современную реальность. Она, к сожалению, и печали нашей глубокой, и архимандрит Филофей подчеркивает, что все это относится и к порой образованным и ученым людям, она подсовывает нам те границы, которых, собственно говоря, не должно быть, и от которых Господь нас освободил, а мы опять и опять в это сваливаемся, опять покупаем какую-то газетенку сомнительного происхождения, опять читаем там с некоторым любопытством, подхихикивая, но тем не менее с интересом, с большим, какие-то гороскопы, какие-то странные предсказания на будущий день, на сегодняшний день, на как себя вести, во что одеваться, что делать, под елку что класть и так далее, и так далее. Конечно, этого всего не должно быть. И, конечно, вот эта пища, которую мы подсовываем своему уму, потом этим умом транслируется и в сердце, и в саму натуру, и в душу нашу. И если говорят, что душа не терпит пустоты, то, заполняя эту внутреннюю пустоту вот таким мусором, мы уже не даем возможности войти туда, Духу Святому, и, соответственно, проваливаем свою миссию здесь, в мире. В заключение, перед тем, как перейти к вопросам, я приведу пример из Афонского Патерика, который показывает, насколько небезопасно верить приметам. Вот что описывается в этом Афонском Патерике. Случай с одним монахом, который нашел гадательную книгу и из любопытства, разбирая тайны гадания, увлекся ими. И вот перед ним стал черный человек исполинского роста и сказал: «Ты меня призвал, вот я. Что тебе угодно? Я все исполню, только поклонись мне». «Господу Богу моему поклоняюсь и ему единому служу», — ответил монах. «Зачем же ты призвал меня, узнавая мои тайны?» С этими словами сатана сильно ударил монаха по щеке и исчез. От боли и страха инок проснулся, щека его распухла и почернела так, что страшно было смотреть. С каждым днем боль усиливалась, а опухоль совершенно обезобразила инока. Об этом узнал преподобный Дионисий и сразу пришел к несчастному. Помолившись Господу и Божией Матери, святой Дионисий помазал инока елеем. Тот исцелился и прославил Бога. Вот как небезопасно бывают гадательные какие-то книги и прочие-прочие вещи, которые где-то идут параллельно нашей вере православной. Даже из любопытства на это обращать внимание. Не дай Бог, конечно, вот такой человек черный, исполинского роста предстанет, скажет: «Вот я, что тебе угодно». И потом, конечно, у такого человека могут быть серьезные духовные проблемы. Да, впрочем, человек без духовных проблем, наверное, и не обратится к этим гаданиям. Разве только очень легкомысленный человек. Ну, таких легкомысленных людей среди нас, конечно, хватает. Их достаточно много. Поэтому призываю не быть легкомысленным, дорогие братья и сестры. Итак, вопросы. У нас есть вопрос, перед тем, как я зачитаю какие-то вопросы, у нас есть вопрос на линии. Здравствуйте, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, батюшка Владимир, благословите. Батюшка, вопрос. А вот как относиться, я предчувствовал, и к вот этим вот как бы там переживаниям, вот сердце болит, там вот говорят, там сердце болело, вот оно исполнилось. Хотя, как вы говорите, миром управляет Бог. И все, ну, как и этот, и святой говорил, не как я хочу, а как Бог даст. И тем не менее, вот у нас вот встречается там предчувствие, там переживание, там сердце болит, сердце болело. Простите.
Предчувствия, конечно, есть предчувствия определенные, предчувствия какой-то беды. Человек – существо достаточно сложное, и он, вот как уже было сказано, ум, получая информацию от внешнего мира, он транслирует это в сердце и в душу. И мы зачастую не можем даже заранее понимать, откуда эта информация взята. Что-то случайно прочитали, кто-то случайно что-то сказал. Ум все это суммирует, незаметно для нас проводит вот эту работу умственную и потом переводит это все в сердце. Отсюда возникает беспокойство, отсюда возникают предчувствия, отсюда происходит вот то беспокойство, которое зачастую нас постигает, иногда, кстати, на совершенно ровном месте. Вот тут надо сказать, что предчувствий-то много, но вспоминаются и имеют для нас значение только те, которые сбываются. Иногда действительно есть какое-то предчувствие. Вот не садись в ту машину, вот не лети на том самолете. Но запоминают люди обычно только те, которые сбываются. Сколько таких рассказов всегда бывает, когда, допустим, какой-то самолет потерпел крушение или корабль потонул, и кто-то опоздал на этот самолет и на этот корабль, и потом рассказывает, что сердце что-то вот щемило, что-то подсказывало, что, наверное, не надо. Но никто не спрашивает о том, а у скольких людей, которые сели на другой корабль и благополучно тоже доехали, у скольких щемило сердце, и которые тоже вспоминали подобные случаи, которые вообще не могут летать на самолете, которые не могут ездить на лифте, которые боятся вообще всего, выйти на улицу, например, боятся, потому что они боятся вообще всего. И у них предчувствия каждый день ведь у этих людей. Вот как этим предчувствиям верить? Так что предчувствие – это вещь такая очень тонкая. Есть, никто не говорит, есть действительно и предчувствия, есть и вещи и сны. Но все же святые отцы уверяют нас, что надо быть с этим очень осторожными. И снам, например, не верить просто. Так что я бы предчувствием не советовал бы вообще верить никаким, а положиться на волю Божию, понять, что Господь управляет миром, положиться на его промысл и смело делать то, что ты должен делать. И под предлогом предчувствия не увиливать от исполнения своего долга. Вот так я бы ответил на ваш вопрос. Здравствуйте. Да, ну вот еще один сброшен, не получилось у нас соединиться с еще одним нашим радиослушателем. Ну, может быть, он дозвонится, он или она дозвонится еще. Вот такие вопросы. Они достаточно простые, но на самом деле ответить на них не так-то просто, как кажется. Вот наш радиослушатель один спрашивает, что должно быть в душе после крещения? Я не знаю, относится ли это к самому этому человеку или, может быть, к какому-то другому товарищу, который только недавно крестился. Он хочет передать ему, что должно быть в душе человека после крещения. Но очевидно, конечно, что это не относится к младенцам, потому что младенцы, они крестятся по вере родителей, по вере родных родителей, ну и крестных родителей, конечно. Это наша православная традиция, именно традиция, потому что даже и в православии далеко не все наши предшественники, принимавшие крещение, крестились именно в детстве, и крестили их в детстве. Множество святых есть, в особенности первые века, по Рождестве Христовом, которые, будучи, разумеется, православными, тогда других-то никого и не было, принимали крещение уже достаточно поздно, то есть во взрослом возрасте. И вот что должно быть в душе такого человека, который крестится уже во взрослом возрасте, мы, конечно, должны иметь в виду. Сейчас у нас крестят обычно все-таки в возрасте маленьком, младенческом. И более интересный, на мой взгляд, кажется вопрос, что должно быть в душе человека, который крещен в младенчестве, но которого не воспитали в христианском духе. Вот на этот вопрос, конечно, гораздо труднее ответить. А вот если человек крестился уже
в зрелом возрасте, то он в настоящее время, по крайней мере, в Русской Православной Церкви проходит катехизацию. Он в обязательном теперь уже порядке, утвержденном Священным Синодом и Святейшим Патриархом, он в обязательном порядке должен прослушать беседы о том, что такое православие, что такое крещение, учение православное о Боге, учение православное о Церкви, об обязанностях христианина, о том, как надо жить. И все это, конечно, человек это должен вкладывать в душу свою. Потому что если ты не приложишь души ко всему тому, что ты должен делать, если все это будет как бы из-под палки, как бы внешнее по отношению к себе, как бы элемент какого-то насилия тут будет для человека, то долго такой человек не продержится. В душе человека, конечно, и об этом много уже говорилось, должна быть свобода, и с помощью этого великого чувства человек должен выбрать не зло, а добро. Вот это и должно быть в душе человека, который только крестился. Исполнять волю Божию. У нас еще один звонок, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, я когда крестилась на пенсии, я пришла и заказала вот, крещение. И что вы думаете? Я на обратном пути упала на ровном месте. Вот это вот удивительно. Мне сказали, что это нечистое. Вот. И, в общем, хочу сказать, что все равно Бог ведет. Даже если ты ничего не чувствуешь, чувствуешь вот исполнение долга. Вот. Но Бог ведет, что делать. Это чудом просто, чудом. Спасибо большое. Ну, батюшка Смирнов говорил, что на это не надо обращать внимания.
Да,
спасибо.
Спасибо вам за звонок и за такую чудесную историю. Я со своей стороны должен сказать, что действительно лукавый отвращает человека от таинства крещения. Это действительно так. И я даже, поскольку я не один раз с этим сталкивался, я всегда, когда крещу взрослых, когда провожу с ними предварительные беседы, я всегда предупреждаю. Вы должны иметь в виду, что обязательно будут препятствия, что когда вы будете идти на крещение, у вас довольно часто может произойти какой-нибудь несчастный случай. Вы можете опоздать на автобус, на электричку, вы можете упасть и разбить ногу, например. Вы можете какой-то вот вызов срочно на работу получить. И вы должны это иметь в виду и не смущаться, и все-таки постараться прийти на крещение. Конечно, такие вещи могут быть и после крещения тоже. Конечно, дьявол иногда мстит человеку, но вы должны понять, что человек, несмотря на то, что внешние, казалось бы, знаки вот этого сопротивления дьявольского на себе можно ощущать, что со времени крещения вы под покровом Божиим. И то, что происходит с телом, уже не так на самом деле важно, как то, что происходит с душой. А с душой происходит новое рождение. Родился новый человек в мир, человек стал христианином, и теперь он имеет, как сказать, пропуск в Царствие Божие, в Царствие Небесное. Вот нужно только дойти до этого места, где этот пропуск проверяют, предъявить этот пропуск и смело идти в Царствие Божие, в Царство Небесное. Но это я так немножечко шучу, конечно, потому что предъявить пропуск далеко не каждый человек может. Мытарство – это вещь не такая простая. Итак, продолжим ответы на вопросы. Как правильно обличать человека? Раба Божия Елена спрашивает. Правильно обличать человека я не особо знаю, потому что обличать – это все-таки прерогатива, скорее, людей святых и очень опытных в духовной жизни. Если вы не чувствуете за собой святости, ну, и хотел сказать, поднимите руки, кто чувствует за собой святость, но поскольку я никого из вас не вижу, то бессмысленная будет моя просьба. Но я думаю, что я легко могу ответить. что никто не чувствует за собой святость, поэтому и обличать уж оставьте, пожалуйста, тем людям, которые поистине святые, и которым Господь сказал: иди и обличи. Вот помните эту историю пророка Ионы, которого Господь послал в город Ниневию. И вспомните, пожалуйста, о том, как отреагировал пророк на повеление идти и обличить не человека, а целый город в грехах, и сказать ему, что город ваш будет разрушен, если вы не прекратите грешить. Что это такое? Это обличение. Кто из вас, дорогие радиослушатели, представляет себя на месте этого великого пророка? Глаз Божий, значит, решил, прозвучал в ушах этого человека, и он должен был послушаться. И пророк отказывается слушаться. Он не хочет идти, он не хочет обличать. Почему? Да потому что пророк этот знает, это интересный момент в Библии, почитайте еще разок. Я очень люблю эту книгу, замечательную книгу пророка Ионы. Потому что, говорит пророк, я приду, ну, я своими словами пересказываю же вам, приду и обличу этих людей, а потом ты, Господи, будучи благ и милосерд, помилуешь город, и я буду выглядеть лжецом и глупцом в глазах этих людей. Не пойду. И помните потом, что было, он бежит на корабле «Фарсис», там корабль опрокидывается, его бросают за борт, большая рыба проглатывает его, и все-таки человек этот пророк, все-таки вынужден идти и обличать. Дальше известная история о том, как Господь все-таки прощает по покаянию этот город, и этому огорчается пророк, потому что он предвидел, что Господь помилует людей своих. Господь и его вразумляет и научает, как именно относиться надо к ближним своим. Но для меня интересно как раз вот в свете того вопроса, который был задан, как правильно обличать человека. Это вот этот вот пример великого пророка, пророка Ионы. Как обличать человека? Да никак. Вот святые люди, тот же пророк, он всячески избегал обличать, идти в город. Он знал, что Господь сам заботится о людях. И не имея такого повеления, которое имел великий пророк, нам идти и обличать кого-то – это большая самоуверенность. Возьмем пример с этого пророка, с пророка Ионы. Конечно, тут не надо садиться на корабль, не надо подвергаться тем испытаниям, которым подвергся этот человек. Но не надо забывать о том, что трехдневное пребывание его в чреве кита или большой рыбы и потом как бы восстание из этого чрева, как бы восстание из мертвых, послужило прообразом для погребения и воскресения самого Христа Спасителя. То есть оттуда, из этой книги, берется очень важный пример, который относится к самому Господу нашему Иисусу Христу. Вот как серьезно Священное Писание относится к обличению, и как серьезно нам надо относиться к тому, чтобы идти и обличать. «Послан ты, иди исполняй волю Божию», как послан был пророк Иона. «Не послан ты, а сам думаешь, что должен идти и обличать, ну, поберегись». Поберегись, потому что это обличение может обернуться против тебя. Если неисполненное, но праведное обличение послужило причиной таких бедствий для пророка Ионы, то коль паче больше может бедствий навлечь на человека обличение, на которое он не послан, и которое может еще оказаться и ложным. Что, кто понимает, что есть в душе человека? По какой причине человек делает те или иные поступки? Никто этого не может понять, кроме самого Бога. А если Бог не посылает, то мы, конечно, всегда окажемся в дураках. Всегда окажется, что наше это обличение, которое, казалось бы, должно привести к чему-то хорошему и доброму, исправить человека, оказывается причиной злобы, оказывается причиной ненависти, раздражения и вражды между людьми. Так что правильно обличать человека тогда, когда Бог пошлет обличать. А когда Бог не посылает обличать, сиди и занимайся своими собственными грехами. Так бы я ответил на ваш вопрос. Впрочем, не претендуя на абсолютную истину. Может быть, кто-то чувствует за себя харизму пророка Ионы или кого-то из великих пророков. И они могут уже действовать в соответствии с этой харизмой. Ну что ж, перейдем к следующему вопросу. Вопрос следующий. Раб Божий Василий спрашивает, зачем мы причащаем младенцев? Маленькие дети не успели еще нагрешить. Зачем их причащать? Вот тоже достаточно интересный и хороший вопрос. Ведь причащают младенцев, только в православной церкви. Даже у католиков, если вы посмотрите, то первое причастие обычно совершается только в 7 лет. А до этого младенцев не причащают. И праздник первого причастия, это такой известный праздник, детей одевают особенным образом, празднично, дети приходят для того, чтобы причастить святых тайн Христовых. Ну, вот такая традиция. Она, причем, довольно старая, древняя, это не только, вот только-только у нас появилась у католиков современных. Нет, это достаточно старая древняя традиция, когда они еще не вполне, так сказать, отделились от древа церкви православной, когда они еще сохраняли остатки преемственности вот этой вот традиционной. И вот это у них до сих пор есть и до сих пор сохранилось. А в православной церкви мы причащаем младенцев обычно сразу же после крещения. А крестим иногда совсем в маленьком возрасте, человеку маленькому только, может быть, месяц или обычно после 40 дней, потому что, чтобы мама могла присутствовать, дни очищения прошли, уже ее молитвы и прочитали очистительную, 40-дневную, и после этих 40 дней мама присутствует на крещении, и ребенка тоже крестит. Разумеется, если нет угрозы для жизни младенца, будет хорошо, если крестить младенца и раньше. Это тоже вполне нормально и хорошо. Так что тут нет какого-то строгого какого-то правила. Маленькие дети не успели нагрешить, это абсолютно верно. Так ставит вопрос раб Божий Василий. Но причащаем мы не только в оставление грехов, но и в жизнь вечную. Причащается раб Божий, младенец такой-то, говорит священник, в оставление грехов и в жизнь вечную. Ну, конечно, для младенцев первую часть этой формулы мы опускаем обычно, а говорим только в жизнь вечную. Разве этого мало? Грехи младенец, конечно, сознательно не мог еще сотворить, но жизнь вечная нужна и этому младенцу. И этот младенец тоже должен пройти все то, что проходит и взрослый человек. И там уже в Царстве Божьем он будет вполне зрелой личностью, в том случае, если ему доведется не дожить до зрелых лет. Он крещенный человек, и там Господь его примет как уже зрелую личность. Мы можем встретить тех младенцев там, которые здесь не успели вполне раскрыться в зрелую, взрослую личность, но там они уже в Царстве Божьем, без различия возраста, вместе с другими святыми в Царстве Божьем находятся. И причастие младенцев совершается именно для этого, в жизнь вечную. Так учит нас Святая Православная Церковь, учит нас причащать младенцев для того, чтобы в крайнем случае, не дай Бог, конечно, вот не сподобит ему Господь прожить долгую здесь жизнь, кончатся его дни достаточно быстро, но он успеет не только креститься, но и причаститься, и, конечно, для него это будет огромное-огромное благо, как, впрочем, и для его родителей. Ну вот, наша передача подходит к концу, дорогие радиослушатели. Я предлагаю помолиться за тех людей, которые прислали нам свои записочки о здравии, помяни Господи, святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Илия, президента Владимира, болящего протоиерея Александра, болящего протоиерея Леонида, протоиерея Михаила, протоиерея Василия, протоиерея Георгия, Евгения, Кирилла, болящего Дмитрия, Ирина с очадами, Андрея, болящая Нина, Владимира, Дмитрия, Павла, Дмитрия, Андрея, от раковицы Александры, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Ирины, Марии, Михаила, Дарьи, Анастасии, Зои, болящей Аллы, тяжко болящего иеромонаха Сергия, Галины, Натальи, Андрея, Валерия, Аркадия, Марии, Ларисы, Натальи, Вадима, Алексея, Симеона, болящего Льва, Евгения, Анатолия, Олега, Ярослава, Татьяны, Татьяны, Надежды, Валентины, Валентины, Таисии, Евгения. Помяни, Господи, о упокоении рабов Божиих, святейшего патриарха Алексия, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, протоиерея Дмитрия, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, новопреставленной Лидии, новопреставленной Анастасии, новопреставленной Татьяны, Валерия, Аркадия, Дмитрия, Ирины, Петра, Софии, Антонины, Евдокии, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Иакова, Евсеевия, Петра, Петра, Владимира, Антонины, Татьяны, Павла, Владимира, Александра, Екатерины, Сергия, Николая, Анны, Пелагии, Алексея, Левтины, Константина, Бориса, Екатерины, Ольги, Натальи, Николая, Сергия, Владимира, Нины, Романа, но представленные Надежды, Александры, всех, где ныне, нами поминаемых всех воинов на поле брани убиенных, помяни, Господи, сотворим вечную память, даруем Царствие Небесное. На этом мы завершаем нашу программу. Дай Бог вам всего доброго, здравия тем, кто слушает нас, разума духовного. Оставайтесь с нами. Всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –